Здравствуйте, дорогие телезрители. В студии Тимофей Обухов. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-343-379-6570. Сегодня в гостях у программы «Беседы с батюшкой» доктор медицинских наук, профессор, настоятель студенческого храма во имя архистратига Божьего Михаила города Серова, протоиерей Сергий Погулкин. Ваше высокопреподобие, здравствуйте, отец Сергий.
Благословение Господне на вас. Добрый вечер.
Уважаемые телезрители, сегодня тема беседы «Трезвенная жизнь молодежи». Открою вам небольшой секрет. Батюшка к нам в гости как раз приехал, был сегодня на конференции. Вот программа этой конференции у меня в руках. Называется она «Утверждение и сохранение трезвости. Общее дело», в которой он участвовал. Вот, батюшка, наверное, с этого и начнем.
Да вы знаете, я просто переполнен впечатлениями от этой конференции, потому что конференция была очень хорошо устроена, очень интересные доклады были, замечательные, очень интересный опыт. Но, конечно, вот об этом надо говорить и говорить, потому что вот в конце уже конференции на заключительном нашем совещании выступили студенты, которые присутствовали на конференции. Много было студентов, вот, и из колледжей, и из институтов было много студентов. Их это задевает за живое, трезвенный образ жизни. И они сказали, надо чаще об этом говорить. Чаще об этом говорить. То есть о трезвении, о трезвенном образе жизни нужно говорить чаще. И вот это, так сказать, оно как раз подвигает нас к тому, чтобы вообще разобраться вот в этой ситуации, что происходит с нашей молодежью, почему вот этот трезвенный образ жизни, да, их так задел. И, конечно, я думаю, что надо начать с того, чтобы просто понять, что такое трезвенность.
Да,
потому что... Что это такое? Понимаете, есть понятие трезвость. Трезвость – это человек не пьющий. Трезвенность – это совершенно другое. Дело в том, что человек вот для того, чтобы чувствовать себя и быть человеком, да, он должен очень четко понимать и видеть добро и зло. И когда он это четко увидит трезвым взглядом, да, он будет уклоняться в сторону добра. И недаром апостол Павел сказал вот как бы нам в напутствие, да, «трезвитесь и бодрствуйте». Трезвитесь. То есть вот это состояние души. Трезвенность – это состояние души. Это уклонение от зла. Это сопротивление злу. Это твердость нравственных основ человека. Вот что такое трезвенность. Поэтому, конечно, об этом надо говорить. И не только о том, что у нас вот, в таком большом объеме, так сказать, алкоголизм представлен, наркомания, курение среди молодежи. Да, прозвучали, ну так, оптимистические довольно цифры о том, что в России стало лучше, что несколько уменьшилась наркомания, несколько меньше стали курить, несколько меньше даже стали пить, да, вот, казалось бы, ну, наметился какой-то, так сказать, вот положительный сдвиг. Но, тем не менее, в ряду с этим были приведены очень такие тревожащие вещи. Ну, пожалуйста, вот Россия, например, так сказать, занимает первое место по детскому алкоголизму. По детскому алкоголизму. То есть уже ну, дальше просто как бы некуда. Да? И анкетирование, так сказать, вот детей показывает, что 80% из них уже пробовали алкоголь. Уже пробовали. То есть это маленькие дети, которые, так сказать, вот в семье, да, которым, так сказать, вот, да, дают алкоголь. Причем не просто, так сказать, какой-то там с лечебной целью, там, как горы там немножко, да, а, так сказать, серьезно. Их уже приучают к этому, приучают к этому. Поэтому, конечно, вот, когда мы говорим о трезвении молодежи, мы очень серьезно должны об этом задуматься и говорить именно вот об этом, о состоянии души. Поэтому понятно совершенно, что если мы с вами будем говорить о последствиях вот этого нетрезвого образа жизни, то мы должны будем говорить и о духовной основе. Духовной основе. Потому что, конечно, и алкоголизм, и наркомания, и курение как элемент, это что, тот же наркотик, по сути дела. Ну, вот. Но здесь ведь еще выдвигаются и другие позиции, тоже отрицательные. Да, вы посмотрите, меня совершенно поразило исследование, которое было сделано совсем недавно. Проводили опрос среди учениц 8-10 класса. Потом среди учеников 8-10 классов. И оказалась очень интересная вещь. Из них единицы настроены категорически против раннего начала половой жизни. Вот он, пожалуйста. То есть эти молодые люди, они готовы без всякой ответственности, без всякой, без всякой взрослости, да, покушаться вот на такое дело, как, так сказать, вот целомудрие человека. Понимаете? И они готовы к этому. Они к этому готовы. Поэтому, конечно, несмотря на такой вот, казалось бы, положительный какой-то момент, и то, что, значит, вот в Свердловской области уже демографический сдвиг как-то произошел, вроде положительный несколько, да, вот, остаются, конечно, очень важные и очень волнующие и острые вопросы именно трезвения молодежи.
Батюшка, вообще вот история традиции трезвости в России есть какая-то?
История совершенно замечательная. Вы знаете, вот буквально в этом году, 2013 год, а 1913 год – это год, когда Священный Синод установил празднование Дня трезвости в праздник усекновения головы Иоанна Предтечи. То есть 100 лет ровно прошло, 100 лет. И вы знаете, конечно, вот когда мы обращаемся к началу 20 века, очень много всяких выдумок, очень много всяких, так сказать, вот плохих слов, так скажем, о России, да, перед революционным этим периодом. Но вы возьмите, до 13 года, почти в течение 20 лет, шла непрерывная работа в направлении трезвения населения. И результаты были очень большие, очень большие. Ну вот сравните, например, так сказать, вот потребление алкоголя до, так сказать, революции – 3,5 литра на душу населения. Сейчас, вот буквально лет 10 назад было 25 литров чистого спирта ежегодно на каждую душу россиянина, включая новорожденных младенцев. После 18 литров начинается деградация, наука это точно доказывает, деградация людей начинается. То есть мы уже перешли эту грань. Может быть, цифры, так сказать, вот могут немножко меняться, но это страшные цифры. Это страшные цифры. И надо сказать, что вот в том же 1913 году в России насчитывалось 1873 общества трезвости. И в них было активно задействовано, то есть активными пропагандистами трезвого образа жизни были 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. Поэтому история трезвения у нас совершенно замечательная. 1914 год, когда шла мобилизация в армию на Первую мировую войну, был объявлен годом трезвости. То есть, кстати, вот запрещено было вообще продавать спиртные напитки. Результаты были очень хорошими. Очень хорошими были результаты. Да мы помним, еще это, кстати, вот последняя попытка, которую сделали в советские времена, объявить сухой закон. Да, так сказать, она провалилась, ее искусственно, честно говоря, провалили эту акцию, но ведь последствия-то были очень хорошие. Продолжительность жизни населения возросла чуть не на 5 лет. За эти вот небольшой промежуток трезвенной жизни, да, на 5 лет. И то, что сейчас мы имеем, позорную продолжительность жизни. Просто позорную продолжительность. А это ведь закладывается в молодом возрасте. Ведь оттуда идет все. Оттуда идет. Потому что если мы говорим о причинах вот этого, так сказать, состояния людей, мы должны говорить и о генетике, о генетическом происхождении. И, например, так сказать, в семье алкоголика вероятность того, что дети станут алкоголиками, в 50 раз больше, чем в семье неалкоголика. И это без учета каких-то специальных там условий, то, что его с детства, там, скажем, он видит, все это наблюдает, да, в 50 раз. И точно так же, так сказать, по другим позициям. Точно так же по другим позициям. Мы все время говорим, что по наследству передаются только какие-то физические вот особенности, физические проявления, там, внешний вид и так далее. Ничего подобного. По наследству передаются склонности, характер, психологическая тактика жизни человека. Она тоже передается по наследству. И это генетики очень хорошо знают. И психогенетика нам об этом совершенно четко говорит. Поэтому, конечно, когда мы говорим о молодежи, наша забота первая, да, о том, как воспитать ее именно вот в таком твердости нравственной и духовного трезвения.
Ну, батюшка, вы вот говорили о следствиях, даже уже некоторые такие моменты сказали, о следствиях нетрезвого образа жизни. Какие еще вот?
Вы знаете, к этому можно возвращаться очень много, потому что и, так сказать, вот то, что значит, вот молодые люди склонны злоупотреблять не только, так сказать, какими-то наркотическими или алкогольными компонентами, да, но они свою жизнь проводят, ну, в некотором избытке удовольствия. То есть они ищут специально вот эти удовольствия. А находят их вот на таком вот поле, так сказать, бездуховности. Это и ночные дискотеки, и, безусловно, калечащие людей. Этого нельзя делать. Это психологически просто калечат, так сказать, молодых людей вот эти ночные дискотеки, да. Это какие-то, так сказать, вот бесконечные, так сказать, интернет-варианты игр, да, причем игр, знаете, совершенно безобразные, да, когда игр, во время игры там надо убивать людей, просто убивать людей, так сказать, в принципе, ни в чем не повинных. Это тоже, так сказать, вот идет ведь в сторону, так сказать, мы уходим в сторону вот такой духовной, безнравственной такой компоненты. Поэтому вот этих проявлений очень много у молодежи. И приверженность сейчас к пиву, да, молодых людей, и приверженность к курению девочек, девушек. Это страшные вещи, это, так сказать, вот калечащее будущее, это будущее, которое, так сказать, вот у этих детей будет все испорчено, все испорчено. Поэтому, к сожалению, много очень вот таких, так сказать, последствий, да, последствий, ну, нетрезвенного образа.
А причины вот этих вот бедствий, которые претерпевает нынешняя молодежь?
Вы знаете, причины здесь, конечно, вот если в корень посмотреть, то причина здесь, по сути-то дела, она одна. Это потеря веры. Потеря веры, неуверенность. Неуверенность, такое слово даже есть. Неуверенность, то есть не у веры. Не у веры. Это люди, которые, ну вот, не знают основ нравственности, им не говорили о том, что хорошо, что плохо. И, конечно, вот причины, они кроются вот в таком неверии родителей прежде всего. Потому что неверующий родитель, он, конечно, и не передает своим детям, да, вот основы православной веры, основы, так сказать, вот патриотизма, веры в Россию и так далее, и так далее. И, конечно, вот это очень плохо. По сути это дело, несколько таких компонентов. Причина, ее даже вот так вот сложно очень определяется, как биопсихосоциодуховная. О как! Да, она состоит вот из всех этих компонентов. Ну, о биологических проблемах мы говорили. Генетический фонд, передача, кстати, вот предрасположенность к различным таким вещам. Да? Вот, когда мы говорим о психологии, это повышенная агрессивность. Это, так сказать, вот наше общество, оно все буквально на нервах. Это и терроризм, это и опасность, так сказать, вот различных катастроф, это и, так сказать, вот различные, ну, внешние опасности для человека, и транспорт, и так далее. Поэтому человек живет, ну, в постоянном условиях опасности. Опасности. И это выводит его из равновесия. Мы не можем создать безопасную среду обитания. И поэтому, так сказать, психологически люди на это реагируют именно такой агрессивностью. А куда ее девать? Особенно детей. Куда девать? Ее можно направить на природу, ее можно направить, так сказать, вот на окружающую среду, можно направить на самого себя. И, как правило, дети-то еще ведь слабый народ. Они не могут, так сказать, вот направить свою агрессивность куда-то в другое место. И они начинают агрессивно относиться к себе. Вот откуда и курение, и алкоголь, и наркомания. То есть это, так сказать, вот явно, да, это явно агрессия к самому себе. Аутоагрессия, так называемая. Поэтому, конечно, вот эти причины психологического плана очень важны. Психологическая обстановка в семье. Психологическая обстановка в семье. Здесь, конечно, очень большое значение имеет то, что многие семьи, к великому сожалению, сейчас лишены мужского воспитания. Многие дети. 30% всех детей рождаются в неполных семьях. Ну, что значит это? А это значит, что сказать, вот социализацию, да, твердость душевную, которая идет обычно от мужчины, от отца, да, дети не получают. Дети не получают. И мальчик, который, так сказать, вот не прошел такой идентификации с отцом, которому отец, так сказать, не сказал нужные напутственные слова, отец, который, так сказать, вот устранился от его воспитания, вот, этот мальчик не чувствует себя мужчиной. Он никак не может перейти вот этот рубеж, он не может перейти стать мужчиной. Вот. И здесь ему помогают уже, так сказать, вот его окружение. Ему, например, вот сегодня об этом речь шла, да, ему дарят компьютер. Он там чувствует себя мужчиной. Ведь он стреляет, он обгоняет, он, значит, вот он чувствует себя мужчиной. У него развивается что? Компьютерная зависимость. Компьютерная зависимость. Он возвращается, скажем, из школы, да, компания подзывает к себе, ну, ты, как маменькин сынок, иди сюда, значит, вот, давай закуривай. Он говорит, да я не буду. Ну, ты не мужчина. И все, вот первая сигарета, и пошло дальше. Точно так же алкоголизация, только тоже так наркомания. Поэтому, конечно, причины здесь очень глубокие, и они идут в семье, они идут в школе, вот, там тоже, так сказать, этого воспитания, по сути дела, нет пока. Пока нет, да? Поэтому причин здесь очень много серьезных.
Дед Сергей, есть у нас телефонный звонок от нашего зрителя. Давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, протерий Сергей. Я с Тимофеем не буду здороваться, вы сегодня виделись.
Это Евгений, Белгородская область. Здравствуйте, Евгений.
Мы с вами уже сегодня разговаривали. Я бы хотел спросить у протерия Сергея. Он, наверное, знает, что в 17-м году, когда к власти пришли большевики, они справили народ целенаправленно, потому что знали, что они долго власти с трезвым народом не продержатся. Вот причина, может, спавим молодежь, что мы до сих пор себя никак не выдрем эти корни идеологии большевистской в предыдущем поколении. Оно передается следующему поколению. Моисей евреев водил 40 лет именно для того, чтобы те они вымерли, которые рабство знали.
Вы знаете, рабство, то есть, оно тоже передается по наследству. Поэтому, так сказать, вот эта идеология рабская, да, заложенная еще вот в те времена, да, она, к великому сожалению, еще полностью не изжита. И в молодежи мы это чувствуем. Вот если мы возьмем психологический портрет молодого человека современного, да, то в очень большом количестве случаев мы найдем там психологию подчинения. Подчинение. Он готов подчиняться. Готов подчиняться. Но, конечно, гены генами, а в настоящее время основной упор – это воспитание. Воспитание. То есть все эти предрасположенности генетически преодолеваются воспитанием. К сожалению великому, вот как раз о воспитании-то молодежи, да, у нас как бы забота очень небольшая. Хотя даже в законе об образовании на первом месте стоит именно воспитание. А уже потом образование. И вот сегодня как раз я делал доклад о том, что надо объединять эти две позиции. Надо объединять образование и просвещение. Вот тогда, может быть, у нас что-то получится. Потому что, конечно, вот история вся, наша российская история, она, к великому сожалению, вот не всегда бывает гладкой. Вот в ней есть такие моменты, которые, конечно, очень серьезно отразились на общем состоянии общество вообще, да, ну и, конечно, молодежь.
Отец Сергей, есть еще один у нас телефонный звонок, давайте его примем.
Пожалуйста.
Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это вас беспокоит Свердловская область, город Невьянск, меня зовут Евгений. Вот.
Мы вас слушаем.
Вот. Я хотел бы задать, отец Сергей, вам такой вопрос. Вот каждый раз молодежь обращается в храме, вообще везде с таким вопросом. Вот часто видно, не видно их авторитет в глазах каких-то священников или что-то еще. Они говорят, если Господь создал Адама и Еву, если Он знал, что прежде они согрешат, если Он знал, что они падут, если Он заблаговременно видел, что с ними произойдет, и будет нетрезвенная жизнь, и будет у них скорби и болезни, зачем же тогда Он попустил вот это вот подобное создание? Зачем же тогда Он по своей вот такой вот милости, как в кавычках молодежь обзывает, говорит, сотворил? Вот хотелось бы вот ответ от вас, Сергей, услышать. Спасибо, Господи. Ага.
Спасибо за вопрос. Вопрос, ну, можно так сказать, богословский, да, богословский. Почему, несмотря на то, что Бог предвидел все вот эти коллизии, происходящие с человеком, да, почему он все-таки его создал, да, вот. А потому что мы любимы Богом. Потому что он нас любил, несмотря на все наши вот, недостатки, да, и на то, что он знал, что так оно будет. Да, ведь он недаром послал и сына своего для нашего спасения. И сын пришел и спас нас. Поэтому говорить о том, что Бог нас не любит и, так сказать, вот, да, и создал нас просто так вот случайно, там, скажем, да, не получилось. Не получилось, как многие говорят. Да, вот не получилось у него. Нет, у него получилось. Все нормально. Вот, все хорошо с человеком получилось. Но, увы, человек, так сказать, сам себе враг оказался, вот, сам себе враг. И если бы мы сейчас вернулись вот к той трезвенной жизни, да, о которой мы сегодня говорим, то я думаю, что Господь точно был бы доволен нами. Вот точно был бы доволен.
Батюшка, ну у нас, коли время таких вот вопросов, еще один вопрос задам, который поступил в течение программы, последних 20 минут, и потом перейдем далее к беседе. Калуга, как бросить курить с вялотекущей параноидальной шизофренией?
Бросить курить?
Да.
Ну, знаете, сама по себе болезнь, она ведь не вызывает необходимость курения. Да? То есть болезнь болезнью, а дурная привычка – это дурная привычка. Если человек верующий, то в принципе, вот все эти вещи – бросить курить, бросить пить, да, они у верующего человека, который действительно уверовал душой и сердцем, вот это надо понять, да, вот, они у него совершаются очень просто. Он исповедуется, целует крест и Евангелие, и больше не берет. Вот и все. Понимаете? Это очень просто все. Это все очень просто. Конечно, к великому сожалению, вот такой глубокой веры у людей бывает найти очень трудно. И поэтому, когда он говорит: батюшка, ну вот все, я осознал греховность своего поведения, я больше не буду. Я говорю: хорошо, милый мой, давай, я прочитаю разрешительную молитву, держись, мы тебя поддержим. Если есть какое-то, так сказать, появится только намек на какое-то желание, да, приходи непременно в церковь, приходи к нам, мы тебе поможем, мы с тобой поговорим, мы еще раз с тобой, так сказать, вот это все обсудим. Вот. Но мы знаем, что, к сожалению, бывает, так сказать, вот срыв в этом, срыв. Ну что же, упал, ну ты не лежи. Ты снова вставай. И так раз за разом, когда человек встанет раз, встанет два, встанет три, да, постепенно он начинает понимать, а может быть стоять лучше, может быть уже падать не надо. И вот такая, так сказать, работа, да, длительная иногда работа, она имеет положительный эффект. Поэтому все зависит от душевного состояния этого человека. Независимо от его болезни, потому что, ну, болезни бывают всякие, бывают душевные, бывают физические болезни. Но вот они сами по себе не греховны. А вот этот грех, да, явный такой, выраженный, серьезный грех, да, от него надо избавляться через веру. Только так.
Отец Сергий, ну вот мы с вами поговорили о причинах такого вот состояния.
О следствиях и о причинах.
Да, и в том числе о следствиях. Обрисовали круг проблем, ну постарались, может быть, какие-то более подробно сказать, отметить. Но давайте тогда следующий вопрос. А что же делается вот в направлениях, как в социальном, духовном, правовом?
Вы знаете, да, делается очень много. И были представители администрации властных структур, да, были представители, кстати, вот тех центров, которые работают с алкоголиками и наркоманами, были представители, естественно, церкви, да, вот, все педагоги были, все говорили о том, что они много делают. И действительно, каждый в отдельности делает много. То есть, если мы посмотрим власть, они, значит, думают о каких-то новых законах, о продвижении, значит, каких-то идей, о конкурсах, о, так сказать, вот, поощрении конкурсантов, победителей, да. Хорошо, замечательно, все, так сказать. Вот мэр Асбеста, он, например, лично ходил, так сказать, вот в парк, да, беседовал с молодыми людьми вместе, так сказать, в окружении молодых, так сказать, вот, трезвых людей, да. Вот они беседовали с теми, кто сидел там с пивом, предположим, да, и предлагали им, настойчиво предлагали обменять пиво на яблоко, например, так сказать, вот, да, сигареты, там, значит, вот, на сок, например. Ну, в конце концов, молодые люди меняли. Меняли, и тут торжественно все это выливалось, значит, вот, не, все это хорошо. То есть это, так сказать, вот власть, которая, так сказать, вот, работает. Много очень делают различные центры. И центры профилактики, и центры лечения, и реабилитации центры, они тоже очень много делают. Очень много делают педагогические коллективы. Они проводят различные волонтерские слеты, они, значит, вот, делают выставки, они, так сказать, вот своих студентов, так сказать, мобилизуют на какие-то добрые дела и так далее. Огромную работу ведет церковь, огромную просто работу. Это и работы в церковно-приходских школах, это работы обществ трезвости, это работы, ну, то есть каждый в отдельности делает огромное дело, огромное дело. Видимо, поэтому и есть сдвиг определенный, определенный сдвиг есть, то есть результат, он чувствуется, результат, он чувствуется. Но в каждом выступлении, по сути дела, да, речь шла о том, что если мы объединимся, то мы победим эту беду. Победим этот нетрезвый образ жизни, нетрезвенность, мы ее победим. Ну, действительно, да, еще вот Иоанн Златоуст, он сказал, что если мы едины, мы непобедимы. Мы непобедимы. И вот тут-то как раз начинается, понимаете, начинается вот то, что, собственно говоря, смущает несколько. Да, каждый в отдельности делает очень много. Иногда находится некий такой консенсус между властью, скажем, так сказать, вот и православием, между, значит, вот, центрами реабилитации, волонтерским движением. То есть вот какие-то такие, значит, вот слияния, да, они чувствуются, бывают они, бывают. Не очень часто, но бывают. Но все это дело в том, что ведь вот трезвенный образ жизни, да, вот эту нравственную твердость надо прививать маленьким детям. Вот оттуда это все идет, с самого начала. А это что за дети? Это дети в детском саду, это дети в школе. Вот. И вот здесь у меня раз за разом я задавал вопросы, ну, не всем выступающим от власти и, так сказать, вот от педагогических и центров реабилитации, да, но многим задавал вопрос, а как вы привлекаете православную церковь к своей работе? И у меня сложилось такое впечатление, что никак. Понимаете? То есть педагогические коллективы работают сами по себе, центры работают сами по себе, а, так сказать, вот православная церковь, она пытается объединить, но есть какой-то, вот, понимаете, какой-то барьер вот такой, да? Ее не пускают. Ну вот, так сказать, конечно, совместные конференции вот эти, это замечательно, совместные семинары, форумы и так далее, обсуждение этих вопросов. Вот тут церковь привлекают. Вот тут мы чувствовали, что, так сказать, вот да, мы нужны. Нужны на этой конференции с нашими докладами, с рассказами нашими, да, может быть, так сказать, и те же педагоги, и те же властные структуры что-то из этого возьмут. Блестящие рассказы, сегодня были доклады, наших батюшек, блестящие просто, просто блестящие. Я был просто поражен, так сказать, насколько вся эта работа ведется на высоком уровне. Вот и, конечно, опыт этот, да, вот во время таких конференций, его, конечно, перемут, возьмут, возьмут часть этого опыта. Но вы понимаете, какая вещь? Ну вот возьмите ту же школу. Я спросил, так сказать, вот представителей властных структур, а в школу к вам может священник прийти? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ну вы же глава, вы же можете, и я не могу. Вот образование – это отдельно, понимаете как? И я был очень удивлен, потому что, вообще говоря, вот я в бытность свою, так сказать, вот настоятелем храма, у меня очень хорошие контакты со школой, которая рядом расположена. Мне свободно разрешают общаться с ребятами. Взаимный, мы проводим взаимные двери открытых, вернее, так сказать, дни открытых дверей. Я в храме, когда ко мне идут классами. Ну, естественно, с разрешения родителей, так сказать, не все. Вот, но подавляющее большинство, 3/4 ребятишек, с удовольствием приходят в храм. И они там чувствуют себя как дома, да, я им все рассказываю. Сначала это, знаете, такая кучка такая вот стоит, да, вот они не знают, куда что обратиться. Я им все рассказываю. Я говорю, ребята, это ваш дом. Господь вас призвал к себе. Это ваш дом, вот вы в любое время можете сюда прийти. Посмотрите, вот это вот так устроено, это так устроено, вот это здесь, вот. Вот свечечки, пожалуйста, возьмите, поставьте за мамочку, поставьте за папочку, да. Вот эта книга, это Библия называется. Вы умеете читать? Я говорю, да, умеем читать. Я говорю, ну-ка попробуй почитать. Открываю там на церковно-славянском. Он говорит, нет, я это не умею читать. Я говорю, ну вот я тебе почитаю, послушай, какая это музыка. Как это прекрасно звучит, понимаете? И ребятишки действительно, открыв рот, так сказать, слушают. А теперь хотите, я вам переведу на ваш язык то, что я прочитал. Перевожу им, да, вот. И потом начинается очень интересная вещь. Они берут свечечки, ставят за маму, ставят за папу, да, у кого есть, вот. Очень многие ставят за умерших родственников. За умерших родственников. И вот так вот раз за разом почти все классы школы у меня уже побывали. Младшие классы. Младшие классы. Потому что именно в это время они вот воспитывают в себе, да, они вот самые восприимчивые, они самые, ну вот как губка, они все впитывают в себя. То же самое в медицинском колледже, который рядом расположен, да, прекрасные взаимоотношения, молитвенная комната у них, я им подарил туда иконочки, мы с ними встречаемся, по большим праздникам я делаю выступления. Я уж не говорю про наш институт. У нас там молебны, у нас там, значит, вот освященная вода, вот, у нас там, так сказать, все. То есть у меня не было такого впечатления, что меня куда-то не пускают. И тут вдруг я, так сказать, вот столкнулся с такой вещью, что оказывается, в большинстве-то школ, да, об этом даже и не слышат и не знают. Вот мы говорим о основе, так сказать, вот православной культуры. Да? Вот я встречался с учениками церковно-приходских школ, вот Серова, да, Серовского городского округа. Они были представителями там 6 или 7 школ. Только в одной, в 4 классе проводятся уроки православной культуры. В одной. В остальных просто не ведутся эти уроки.
Батюшка, можно мы вот здесь вот чуть-чуть прервемся, потом вернемся, да, к продолжению? Потому конечно. Что у нас очень достаточно долго ожидает телефонный звонок.
Хорошо, 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 пожалуйста.
Здравствуйте, пожалуйста. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Раб Божий Артемий из Нижнего Новгорода. Батюшка, вот где-то вот уже на около года... Как вот по воле Божией я одним днем бросил и пить, и курить. Вот. Часто мои знакомые, люди невоцерковленные, спрашивают у меня, как же вот ты не пьешь, полностью отказался от алкоголя, но вот в церкви во время причастия вы употребляете вино. На что мне приходится им объяснять, что мы причащаемся не вином, а кровью и телом Христовым. Но у меня у самого возник такой вопрос. Возможно ли приготовление Евхаристии из вина не вот из этого нашего, которое сейчас алкогольное, а из вина, которое вот древним способом было сделано, то есть, насколько вот я знаю, на Тайной вечере ведь вино было совсем другое. Не тот суррогат, который сейчас в магазинах у нас.
Правильно.
И то есть возможно вообще приготовление причастия, то есть теоретически церковь может отказаться от алкоголя?
Вы знаете, дело не в алкоголе. Вот здесь дело совершенно не в алкоголе и не в вине. Да? Другое дело, что вы совершенно правы. Вот то, что мы имеем, так сказать, в наших магазинах, и то, чем иногда приходится, так сказать, вот пользоваться, да? Хотя мы, как правило, объезжаем все магазины, находим самый дорогой когор, выдержанный, да? Сделанный, так сказать, вот по всем необходимым рецептам. И иногда и он оказывается поддельным. Совершенно верно. Но мы имеем возможность в епархии, в митрополии купить, так сказать, то, что полагается, да, то есть настоящий когор, настоящий, приготовленный по древним рецептам. Вот. Я несколько раз пользовался вот тем вином, которое мне присылали из Греции. Вот, из Греции и из Иерусалима. Вы знаете, совершенно, оно даже на вино не похоже. На вино не похоже, хотя, так сказать, там выдержано все, оно, так сказать, имеет соответствующий градус алкоголя, да, действительно, это возможно, но это очень дорого. Это очень дорого, и, конечно, нам, так сказать, вот трудно получить такое вино, это может как подарок только вот так вот, да, привезти и, так сказать, вот сделать. У нас есть очень хорошие вина, их можно, так сказать, вот использовать, но я еще раз хочу сказать, конечно, Евхаристия и вино, да, вот, это немножко разные вещи, потому что, ну, вот тот напиток, который мы даем, да, это кровь и тело Господне, да, вот, они обладают такими необыкновенными и великими свойствами, которые в отдельности ни хлеб, ни вино не обладают. То есть это, конечно, совершенно разные вещи. Это благословенная нам вот такая замечательная совершенно чаша, которую мы можем испить, по сути дела, за одним столом с нашим Господом Иисусом Христом во время Тайной Вечери. Это прекрасно. Такая возможность у нас есть.
Батюшка, что же, вернемся тогда к тому, о чем мы остановились, да. А именно к тому барьеру, который появляется. Да,
да, вы знаете, вот я, честно говоря, в некотором затруднении, потому что я слышал сегодня доклад университета педагогического, то есть там, где готовят вот как раз тех людей, которые работают с молодыми, вот, с детьми, которые работают. Да? Вот. Я знаю педагогический колледж в Серове, наверное, педагогические колледжи наверняка есть и в других городах, вот, педагогический университет. И когда я спрашивал, так сказать, вот, получают ли они такую информацию, да, и ведется ли у них преподавание хотя бы основ православной культуры, я получаю отрицательный ответ. То есть, опять-таки, с нашими детьми работают люди в этом отношении совершенно неподготовленные. Совершенно неподготовленные. Они им дают образование, да, отдают им образование. Но ведь что такое образование без просвещения? Отцы, кстати, один из святых отцов церкви, да, вот Авва Евгарий, он говорил о том, что образованный, непросвещенный человек – это все равно, что сумасшедший с мечом. То есть у него нет никаких тормозов. Он не знает, где остановиться. Он не знает, куда, к добру или ко злу, применить вот то образование, которое он получил. И, к великому сожалению, вот этот разрыв между образованием и просвещением, да, он сохраняется до настоящего времени. Либо, так сказать, надо открыть двери, ну, не школ, ладно, пусть, так сказать, школа у нас, она светское учреждение, все понятно, но учителя-то. Учителя-то, они должны немножко понимать, о чем речь идет. Они должны хоть вложить какую-то толику просвещения в то, что они говорят детям. Понятно совершенно, что передать человек может только то, чем владеет сам. Вот если владеешь этим, да, если, так сказать, вот у тебя действительно есть твердость нравственная учителя, да, и есть, так сказать, вот трезвение, то ты можешь его передать детям. Если у тебя самого этого нет, у тебя это не воспитали, тебя этому не научили, ты это не прочувствовал, то передать это невозможно. Поэтому мы и получаем вот такое вот следствие. Да? Мы вне школы, вне, так сказать, да, находимся. И воздействовать на этих ребятишек мы можем, ну, очень, так сказать, вот от случая к случаю просто. Просто от случая к случаю. И это большая проблема. Образование до сих пор пока, я надеюсь, что будет не так, да, оно оторвано от просвещения. Их надо обязательно соединить. Вот в этом случае, да, вот в этом случае мы и получим трезвое поколение. Трезвое поколение. Я вспоминаю слова одного нашего замечательного хирурга. Я два или три раза встречал его на наших хирургических конференциях. Совершенно потрясающий человек, да, академик Углов, Федор Углов. Вот. Так он говорил, что только трезвая Россия может стать великой. Только трезвая Россия. А мы заинтересованы в том, чтобы наша страна была великой страной. Мы же Великая Русь, мы же Святая Русь. И об этом не надо забывать. И то поколение, которое идет, оно должно быть проникнуто вот этим сознанием того, что оно живет на территории Святой Руси. И корни наши глубоко вросли в эту землю. В трезвенный образ жизни. Трезвенным образом жизни всегда отличалась Россия. И наша молодежь должна это впитывать в себя. Через кого? Через учителей. Понятно совершенно. Поэтому, конечно, вот эта проблема, она очень большая. Мне бы очень хотелось, чтобы на нее обратили внимание. и чтобы вот такой контакт, да, случился. Ну вот здесь в метрополии работает, так сказать, семинар, так сказать, семинария учительская, да, это замечательно. Это замечательно. Я знаю, что подготовлено по линии повышения квалификации очень много преподавателей основ православной культуры. Много. Я боюсь назвать цифру, но это, по-моему, даже несколько сотен. Несколько сотен. У меня возникает вопрос, где они? Либо им не дают возможности вести этот предмет, тогда это, вообще-то говоря, уже дело, ну, государственной важности. Понимаете? Либо они как-то находятся вне этого образовательного поля. Мне немножко здесь непонятно, куда они тогда делись все. Потому что вот я знаю по Серову, да, большой центр, 100 тысяч жителей, да, единицы, в единичных школах ведется вот этот предмет. Поэтому, конечно, это волнует, это, так сказать, вот озадачивает нас, и вот это серьезно повлияло бы на трезвенность нашего молодежи.
Ну, вот вы, отец Сергий, сказали одну из таких вот проблем, которые еще остаются нерешены. А какие-то есть еще проблемы, которые мешают, которые они еще не решены?
Вы знаете, проблем ведь очень много. Семья. Семья – это основная проблема. Где рождается ребенок? Ребенок рождается в семье. Рождается ребенок, вот этот маленький, новорожденный, переполненный любви, переполненной веры рождается. И что потом превращается из него? Где мы его потеряли? Конечно, первый этап – это семья. И вот то, что сейчас есть клубы, семейные клубы трезвения – прекрасная вещь, прекрасная. Я собираюсь при своем приходе обязательно организовать такой клуб, потому что это действительно, это работа со всей семьей. Работа со всей семьей. Вот это, да, действительно серьезно. Но ведь это опять не все семьи. Это только те, кто пожелает. Это те, кто, так сказать, вот находится опять-таки близко в сфере действия, так сказать, в сфере влияния православной церкви, а остальные как? То есть вот это тоже огромная проблема. Семьи наши, укрепление семьи, возвращение роли отца как ведущей фигуры в семье, вот, сплочение семьи, единомыслие в семье. Вот эти все вещи, их надо делать не ради нас. Вот не ради мужа и жены. Это надо делать ради детей, которые в этой семье есть. Воспитание детей в других обстоятельствах, в другой, так сказать, вот обстановке, да, нормальное воспитание, оно невозможно. И трезвенный образ жизни, он воспитывается в семье. Но если отец, так сказать, ведет трезвенный образ жизни, да, с матерью, то понятно, что дети тоже будут этого делать. Если отец курит, мать, так сказать, вот курит, отец пьет, предположим, и так далее, то какое же трезвенное воспитание получат дети? Действительно, им в школе будут говорить, что это все нехорошо, но они возвращаются в свою семью и видят, так сказать, вот, что родители их, так сказать, вот таким образом поступают. Ну да какое же это трезвение? То есть вот это все согласовать вместе, гармонизировать семейные внутренние отношения, школьное влияние, да, так сказать, вот возрождение духовности. Вот если это все удастся, вот, я очень на это надеюсь, с помощью Божьей. С помощью Божьей. Может быть, нам это все удастся сделать. Вот тогда это будет здоровая, процветающая, великая Россия.
Батюшка, я думаю, может быть, мы еще вернемся вот все-таки к просвещению. Да, к просвещению, о том, что вы говорили, о симбиозе и просвещения, и образования. А вот это вот, что подразумевает просвещение под собой?
Просвещение, понимаете, какая вещь? Вот многие говорят, что вот, встретившись с молодежью, надо сразу говорить о Боге, значит, сразу говорить, да, евангельские истины какие-то и так далее, и так далее. Конечно, не с этого надо начинать. Надо разговор с проблем молодежи начинать. Потому что у молодежи масса вопросов. У молодежи масса вопросов. Она не стоит на твердой основе веры. У нее нет этих корней. И поэтому, так сказать, вот эти вопросы, эти проблемы ее, они повисают в воздухе, они неразрешимы. И надо им показать, что все эти вопросы решаются на камне веры. Вот с этих позиций. Мне задается вопрос. Я вот на этом камне на него отвечаю. И когда молодежь убеждается в том, что, оказывается, ее проблемы разрешимы, когда оказывается, что с помощью вот этого твердого стояния на нравственной основе и духовного вот такого, так сказать, понимания смысла жизни можно решить многие из казалось бы, для них ну, нерешаемых проблем, да, они начинают думать, а что это за вера такая, а что это за камень? Вот когда они начинают задумываться вот об этом камне веры, вот когда они начинают задумываться вот об этой основе, вот тогда только надо с ними начинать говорить о вере. Когда они сами поймут, что без этого жить плохо, без этого жить трудно, без этого даже их, с их точки зрения великие, а с нашей точки зрения иногда очень малые проблемы, да, не решаются. Не решаются. Вот должна быть постепенность. Должно быть введение молодого человека, так сказать, вот в эту ситуацию. Но для того, чтобы его ввести, для того, чтобы начать эту дискуссию, надо по меньшей мере с ним встретиться. И вот в 2004 году на Архиерейском соборе было принято очень правильное решение, что церковь в своей просветительской деятельности не должна ограничиваться церковной оградой. Она должна выйти оттуда к людям. К людям выйти. И те малые, так сказать, вот формы вот этого единения, которые есть, так сказать, в церковно-приходских школах, очень мало людей. Очень мало. То есть по сравнению с основной массой. Да, они нас не могут удовлетворять. Это не миссионерская. Вот сейчас пришла как раз, так сказать, пора миссионерской деятельности. Надо выйти. Надо выйти к людям. И сказать, вот я могу вам рассказать об этом. Я могу помочь вам решить проблемы. Конечно, здесь нужна и очень серьезная подготовка священничества. Очень серьезная. Здесь нужно, чтобы священник имел и психологическую подготовку. И знал об основах социальной реабилитации. И знал о проблемах, так сказать, вот детей, например, инвалидов с рождения. Да? О чем с ними говорить, как можно с ними говорить, что это за люди такие, инвалиды с рождения. Да? То есть здесь нужна, конечно, и подготовка священничества, очень хорошая, чтобы он чувствовал себя уверенно в любой вот такой ситуации, в любом вот этом разговоре. Потому что, ну, в семинарии не всегда касаются вот таких вот проблем, да, медицинских, психологических, социальных проблем, да, именно вот с такой точки зрения, с точки зрения светской, с точки зрения, так сказать, вот медицинской. Это нужно делать, это нужно. То есть нужны определенные семинары, нужны какие-то, так сказать, вот курсы, да, для того, чтобы священник был ориентирован в этих вопросах.
Еще немного личный вопрос. Бываете и в Екатеринбурге, большом столичном городе, бываете и на краю области, да, в бывает, деревнях. Бывает. Отличается молодежь?
Знаете, существенно отличается. Существенно отличается. Ну, мы уже как-то, по-моему, говорили о том, что временные параметры совершенно другие. Совершенно большого города, среднего города и малого города, или, так сказать, вот деревни. Да? Поэтому и народ совершенно отличается. Хотя молодежь, она везде активна. Везде активна. Ну, возраст такой, когда у них избыток сил, избыток энергии, когда им надо куда-то его деть, эту энергию. Да? Вот. И они стараются даже где-то в какой-то деревне, в каком-то поселке, да? Но жить по-городскому. То есть организовать там где-то в клубе у себя с дощатым полом, таким, значит, вот такой, вот так вот он ходит весь пол, да, вот там, значит, проводят дискотеки, да, и у них там свой, значит, вот этот ведущий, и, значит, вот и музыка, значит, соответствующая, да, они чувствуют себя там вот, чуть ли не в городе, понимаете, чуть ли не в городе, когда они там. Вот. Совершенно другое отношение, во-первых, более семейное отношение в школах, вот на это я обратил внимание, да, как-то более мягкие, более такие, ну, душевные преподаватели, вот. Здесь как-то вот за этой текучкой преподаватель становится каким-то жестким таким, понимаете, он ведет вот душевность и не чувствуется, а там классы небольшие обычно, вот в поселках, да, ну, сколько там, ну, 7, ну, 8, ну, 15 человек, вот классы, и поэтому к каждому, каждого знают. К каждому находят какой-то свой подход, о каждом беспокоятся. Это вот, понимаете, какая-то семейная обстановка такая, и это очень здорово. Это очень здорово, потому что многие из вот, школьных учителей, вот таких вот деревенских, да, они обладают ну, просто житейским хорошим опытом. Да? Они во многом бывают православные люди, очень часто среди них. И поэтому, так сказать, вот это воспитание, оно более ценно даже, чем воспитание в городе. Здесь, так сказать, вот эта вот светскость школы, да, вот она выпячена на первом месте, да, вот нельзя, Нельзя туда входить. А в этих самых поселках, в малых городах, да, там более свободно. Более свободно общаются и с удовольствием. Вот видите, и ко мне, так сказать, вот школьники с удовольствием приходят. Понимаете, где же, вот попробуйте, так сказать, вот в Екатеринбурге такое сделать. Ну что вы, так сказать, гимназия какая-нибудь, да? Вдруг гимназия совершила выход, так сказать, вот в храм. Ну это, по-моему, вообще будет, я не знаю, какая революция. Вот. А там это нормально. Поэтому, конечно, условия вот воспитания там лучше. Лучше в школах. Хотя вот условия образования там хуже, а условия воспитания там лучше. Понимаете? А поскольку на первом-то месте все-таки воспитание, то выходят иногда очень замечательные просто ребята. Просто замечательные ребята.
Отец Сергей, есть у нас телефонный звонок, он немножко не по теме, но издалека, очень издалека. Ну, давайте его примем.
Давайте издалека.
Здравствуйте. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, откуда нам дозвонились.
Добрый вечер. Меня зовут Виктор. Я звоню из Заполярья, Новый Уренгой. Скажите, пожалуйста, батюшка, я вот 2 месяца обратно был в Тюмени, и у меня племянник лечится от наркомании в протестантском центре. Мы люди все православные, семья у нас православная, и мама его тоже православная. Мы не знаем, как к этому относиться, но я увидел положительные результаты. Спасибо за ответ.
Ну, вы знаете, что можно сказать? Что я могу сказать о протестантской, вот такой, так сказать, протестантских общинах? И, так сказать, вот, психологически они прекрасно подготовлены. Вот это однозначно совершенно. То есть, вот с точки зрения психологии, вот, есть у них специальная подготовка и так далее. То есть, я думаю, что эффект, который получен был в результате, да, это эффект именно психологического воздействия. Но, к великому сожалению, но ограничились бы они этим психологическим воздействием. Они прекрасные психологи. И у нас есть такие реабилитационные центры, в которых, так сказать, вот, ну, как бы духовная часть не присутствует, да, а присутствует медицинская и психологическая часть. И там тоже получают хорошие эффекты. Тоже получают хорошие эффекты. К великому сожалению, как только намечается какой-то, так сказать, вот выход из этой ситуации, да, в протестантских центрах начинают их загружать еще и своим, так сказать, вот своей идеологией, да, и им, так сказать, вот начинают. И, к сожалению, великому часто бывает так, что ребенок-то вышел из этого состояния, но в семью-то обратно не вернулся. Его отучают от семьи. Его отучают, так сказать, вот жить в нашем, по сути-то дела, как бы мы ни крутились, но все равно в православном обществе. Но все равно с православными основами, все равно с православной историей. И вот этого отучают. И ребенок, вот, прошедший такую реабилитацию, да, вот, он может быть потерей для семьи. Это будет очень печально. Потому что вот такая опасность существует реально. Реально. Психология психологией, вера верой. Вот. И понятно совершенно, что лучше бы это делать, так сказать, вот в православном реабилитационном центре. Или уж тогда, так сказать, вот чисто медицинско-психологическом центре, а не в протестантском. Потому что опасность, к великому сожалению, она существует. Вот такого, вот, так сказать,
можно я, отец Сергей, воспользуюсь своим положением и задам несколько личный вопрос,
да, пожалуйста,
который беспокоит и меня, и многих моих хороших друзей, знакомых. Человек молодой, он стоит перед выбором, всегда перед выбором. Ему приходится выбирать в той или иной ситуации. Убегает он от этого или скрывается. Рано или поздно ему приходится это делать. А чем в этой ситуации он должен руководствоваться?
Чем он должен руководствоваться? Как всякий молодой человек, он должен руководствоваться советом старших. Вот. Другое дело, что есть ли у него этот советник? Есть ли у него этот советник? Вот это другое дело. И, конечно, вот такой тьютор, такой советник, родной человек, близкий человек должен быть у каждого молодого человека. Вот. Я думаю, что это большое счастье для молодого человека, если он может у кого-то получить, так сказать, вот. Ну, нет у тебя такого советника. Ты должен принять какое-то решение. Пойди в храм. Вот пойди в храм. Потому что я сколько раз замечал, когда люди приходят с вопросом, с каким-то, с какой-то проблемой, после причастия наступает некоторое просветление. Вот прямо видишь, как люди меняются на глазах. И вот в этот момент я всегда призываю молодых людей, тех, кто приходит с проблемой, я им говорю: вы знаете, я не знаю всех тонкостей вашей проблемы. Я не могу вам дать совета. Но когда сегодня вы причаститесь, сразу после причастия вы снова обдумаете вашу проблему. И вот в этом благодатный период, когда благодать Божья вошла в вас, вы примите правильное решение. Вот этим надо пользоваться, потому что действительно вот это просветление, которое наступает у человека верующего, верующего, глубоко верующего человека, да, человека, который действительно нуждается, так сказать, вот в серьезном совете, но он верит, что Господь даст ему такую возможность, и он получит обязательно ответ вот в этот период.
Ну что же, время нашей передачи подходит к своему логическому концу. Отец Сергий, не так много осталось, буквально минутка. У вас есть возможность обратиться к нашим зрителям, я думаю, в основном к молодежи, с тем, чтобы с наставлениями,
да с напутствиями. Да какие же наставления? Да не наставления. Пожелания здоровья, пожелания успеха. Это, казалось бы, вот обычные слова, да? Но когда и успех, здоровье, они соединяются с трезвостью, с серьезным, уже взрослым взглядом на жизнь, то у них непременно все получится. И все проблемы ваши, поверьте, они не так тяжелы и не так сложны. Они все решаются на камне веры. Встаньте на эту камень, и у вас все в жизни будет хорошо, и вы будете счастливы. Помогай вам Господь.
Спасибо большое, батюшка. Сестер Сергий, время нашей беседы уже подошло к своему концу. Итак, уважаемые телезрители, напоминаю вам о том, что сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» принимал участие доктор медицинских наук, профессор, настоятель студенческого храма во имя архистратига Божьего Михаила города Серова, протоиерей Сергий Вагулкин. До новых встреч!